בדאגה, דור יהיות מוזמי אקיאן זמלה, שתו זרוזדי מדוויזיצי אין פיוט, נזנא ימיתי נהיה
говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники» с Николаем Сергеевичем Новгородовым. И мы сегодня продолжаем наш разговор о русских сказках, не о дураках и не о дорогах. Правильно? Потому что русские сказки... На самом деле понятие вот у нас въелось, вот Иван Дурак, да?
Да.
Ну, на самом вот деле...
Про этого дурака-то и хотелось бы подробнее поговорить, потому
это
что...
Это не тот дурак?
На самом деле он совсем даже не дурак. Он просто в глазах людей... которые хотят чего-то от этой жизни быстренько
получить. Зачем писали эти сказки, Николай Сергеевич? Вы не задумывались, зачем писали эти сказки в таком ключе?
Ну, я думаю, вот как раз для того, чтобы детей приучить тому, чтобы в этом мире не быть жадным.
Ведь сказки-то пишутся, давайте, аксиома номер один. Сказки пишутся для детей. Да?
Для детей, конечно.
Детей нужно воспитывать. Как говорят, пока поперек ласки лежит, еще можно, совершенно, да, потом уже поздняк.
Совершенно верно.
Поэтому не для взрослых. Как раз вся трагедия взрослых, что мы перестаем верить в сказки. Помните, это Вениамина Каверина и слова: «За горем будет радость, за разлукой свидание, самое прекрасное еще впереди, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле». У него есть такие слова. Если не ошибаюсь, в «Двух капитанах». Если не ошибаюсь.
Не припомню, недавно вот совсем читал, а этих слов... Ну, виноват.
Вы перечитываете «Двух капитанов»?
Да. У меня же дочка подросла, ей сейчас 20 лет.
Ага.
Вот, так что я...
Одно
вот...
время, 14-12, это была моя настольная книга, я зачитывался.
Не смог в эти годы, я не смог. Начал читать, но почему-то ей не
зачитывался. Есть что-то в этом, знаете, такое... Девчонки должны любить вот таких, как Саня Татаринов, да?
У меня эта книга была любимая. Она меня вот принудила, значит, вот ехать на север.
А я мечтал всю жизнь, Николай Сергеевич. Ничего, что я перебиваю нормально. В полярную авиацию попасть.
Да нормально.
Прямо вот это, в полярку, вот именно вот эти все вещи.
Полярные летчики, это вообще, это запредельные совершенно люди. Я вам коротенькую историю расскажу. Мы в Хатанге сидели, не могли вылететь нам из Челябинска.
А Хатанга, просветите нас географически, тупорей, примерно плюс-минус, раз уж есть повод.
Примерно 64 градус, устье реки Хатанги, она впадает в Карское море, там есть... Значит, такой...
Карское море, это как раз там, где вот этот
Карское,
немецкий...
Не Карское, море Лаптевых.
Море Лаптевых,
вот,
да.
Море Лаптевых, конечно. Вот, в районе Нордвика, там, где какую-то нефть находили еще в 30-е годы. Ну, довольно крупный поселок. В основном живут там долгане, ганасане, якуты и так далее. Но и русских людей тоже довольно много, потому что, ну, вообще осваивали север в основном... Русские люди, они когда селились, то к ним туда съезжались и все местные народы, которые рядом.
Ну, узел образовывался такой, да, цивилизация? Такой
узел, да.
Они... А почему? Потому что просвещение было, жизнь как-то иначе начинала теплиться, да?
Да, ну, конечно же. Конечно, и просвещение, и развитие всяких промыслов, и охота. А потом ведь русские люди... Народ обученный, и искали полезные ископаемые, там была создана экспедиция, она называлась «Полярная экспедиция» Красноярского геологоуправления. Там находили алмазы на Котуе, там искали нефть в этой Хатанской депрессии, и очень интенсивно искали золото на полуострове Челюскине и на островах Северной Земли. Вот мне довелось...
Вы бурили на золото,
работах.
Да?
Они бурили, эти вот представители Хатанской экспедиции, а мы занимались геофизикой, которая обеспечивала их направлением работы. И показывала, где есть такие...
Вы показывали точку, где имеет смысл бурить.
Да-да-да. Ну и потом по нашим материалам там были обнаружены неплохие залежи железа, погребенные россыпи.
А промышленные запасы золота есть там?
Есть, там разработка идет вовсю, да? Там такая артель «Полюс», острова Северной Земли, и, по-моему, сейчас уже на мыс Челюскин они выходят. Вот я бы хотел вернуться к нашим сказкам, а то мы эту тему так...
Нет, еще, Николай Сергеевич, у меня какой же у меня тут вопрос-то, черт, я вот заслушался вас вот этими вещами. А вы встречали остатки вот этих лагерей гулаговских?
Да.
Попадались?
Да.
Прям попадались, да?
Мы там 2 года стояли на...
Уж вы меня простите.
Самый северный на свете лагерь вот этих политзаключенных был как раз в середине полуострова Челюскина. Назывался он «Рыбак».
Зачем правда, туда-то? Там-то
потому
лагерь.
Что там было открыто месторождение урана
в 1946-1947
годы. И когда об этом доложили Берии, он мгновенно туда... Загнал контингент, так называли вот этих тогдашних заключенных. Говорили, что там власовцы в основном были. Не знаю, я не проверял ни у кого документы. Но когда мы туда приехали в 1973 году, там, конечно, не было ни одного человека. Все было брошено. Вот как оно стояло, все было брошено. Только палатки, в которых жили заключенные, были...
То есть даже корпусов дощатых не было?
Там несколько было дощатых корпусов. В одном была баня, в другом была контора. Вот мы в конторе там обосновались, жили. Это такой дом, который тоже продувался ветрами насквозь.
Ну, конечно.
Была, по крайней мере, хорошая крыша, которая не проливалась дождями. Мы там вот устроились. Так вот, этот лагерь был брошен, и палатки, в которых заключенные жили, были кайлами пробиты. Одна даже кайла висела, так вот, как они рубили это дело с остервенением, уходя с ненавистью совершенно. Вот. В одночасье все было закрыто, и люди были выведены в бухту Зимовочную, оттуда их вывезли в Норильск. Документацию, говорят, где-то захоронили. Уран не нашли, правда, ходили очень такие неясные слухи, они в литературе описаны, что последняя скважина, которую бурили, подняла такой богатый керн, богатый ураном, что все совершенно обалдели, но поскольку уже приказ пришел о ликвидации, то это дело все где-то
А ведь на самом деле утопили. Запасы урана-то у нас очень малы, и хоть урана-то очень мало.
Ну тогда крайне нужно было много урана, чтобы делать атомную бомбу. Ну, мы от Штатов сильно отстали. Если бы мы эту бомбу не создали, то американцы уже рассматривали вопрос отбомбить нас.
Ну, существование нас было бы под вопросом. Под родился я или нет, это уже вопрос.
Точно. Да. Вот поэтому уран был сильно нужен, его искали везде. Но вот тут.
Хотя, вы знаете, еще был один нюанс, я где-то находил материалы, почему американцев остановило. Даже в тот момент они готовы были раньше применить оружие тактическое, ну, бомбу против нас, да? Но аналитики американские, надо дать им должное, понимая, насколько у нас отмобилизованная армия стоит на границах западных, отмобилизованная, могу, ну, просто волкодавы.
Опытная.
Да. И зная, как мы перемололи Японию, ну, за месяц буквально, два, да? И понимая, что каждый из этих офицеров, солдат, прошедших уже, которому сам черт не брат, да, получит письмо о том, что от его города ничего не осталось. И что они сделают с Европой? За сколько они дойдут до Ла-Манша и как они его форсируют? Вот это их остановило.
Так, Виктор Николаевич, они бы легко и Атлантику переплыли.
Нет, да, а потом уже бы, в принципе, когда уже напившись крови, опьянев от нее уже, когда уже вообще нечего терять, да, и Атлантику переплыли. И порвали бы все эти авианосцы, и нашли бы баржи, с которых бы Покрышкины взлетали, понимаете, да? И рвали бы американцев, как собак.
Правильно, американцы забоялись в этот момент, правильно.
Да, хорошо, что Бог им в разуме не отказал в этой ситуации.
Ну и до сих пор их генералы лучше понимают ситуацию, чем их политики.
Ну вот а генералы, они всегда лучше учились, военная система, вы же понимаете.
Видимо, да.
Да, вся проблема, кто как учился.
Ну вот то месторождение урана, вот, которое называлось «Рыбак», и на котором был вот этот вот лагерь власовцев, значит, вот просуществовал там где-то с 1947 по 1953, потом...
И кладбище наверняка где-то было, да?
Тоже? Я считал количество могилок, я просто сбился со счету, как
это все видели,
делали,
да?
Это кладбище. Там очень много народу умирало, ну, пожить в этих палатках,
ну,
на таком ветру, там дров нет. Хорошо там нашли месторождение угля. Этот уголь был относительно молодой, юрский, юрского возраста.
А в Кемеру, Николай Сергеевич,
зажигал
уголь какого возраста? А в Кемеру уголь какого возраста?
Да он, по-моему, каменноугольный.
То есть еще он гораздо старше, да?
Ну, конечно.
А то есть чем моложе уголь, тем его проще зажечь?
Нет,
нет?
Далеко не все. Просто иногда в бассейнах создаются такие условия, что сапропелевые вот эти вот угли, они получаются, ну, при уплотнении таким составом обладают, что вот зажигаются от спички. Этот уголь зажигался от спички.
Потому что уголь-то пожечь довольно сложно, чтобы он начал гореть.
Ну, тем не менее. Угу. Его жгли в печках, и благодаря этому там тамошние заключенные выживали.
А представьте, как первые партии, которые не нашли уголь еще когда, как они жили, чем топились?
Уголь завозили туда.
Завозили да?
На баржах, привозили сюда на...
Так там уголь был на вес золота.
В тягачах, конечно. Там все было на вес золота. Все. Там зайцы откормились, они так прыгали, еле-еле прыгали.
Почему?
Круп осталось много.
Круп много осталось.
Вот это просто, ничего не вывозили. Беломор там лежал, махорка, все это целенько было. Делали плуги такие. Значит, два бревна... Они были обиты уголком, их таскали за трактором, сгребали с тундры мох, ну вот точно такая, этим мхом обкладывали покойников, и вот эти вот горки я там считал.
То есть могил, камень, ничего не было, никто не долбил, да?
Семь могилок было для вольных, они в сторонке были, они были под крестами, а эти так вот. Ну, в общем, это совершенно страшная была картина такая. Я взял бумагу оберточную такую. Ну, мы образцы заворачивали, свои камушки, и написал большой плакат. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Повесил на стену.
Вы диссидент тогда уже были.
Был я в те годы диссидентом. Приехали другие геологи, прочитали, написали на меня донос в КГБ.
Что мы знали потом, другую страну.
Мне потом дали его прочитать.
И читали сами?
Да. На четырех страницах убористо, что я Высоцкого люблю, что я вот этот вот плакат написал.
Повезло вам, годами 20 раньше там бы были.
Да, этими, да, это точно. Но отнеслись ко мне как-то совершенно
лояльно. Была бы у вас кличка геолог.
Вот, и я пообещал, что больше на советскую власть я вякать не буду. Честно пообещал и честно выполнил.
Себе?
Да.
Ну да, а кому еще обещать? Обещать надо себе.
Ну, потому что я с возраста стал понимать, что советская власть, она во времени развивалась.
Ну и поздняя, она разная.
Поздняя советская власть совершенно не та советская власть, что была в 20-е годы.
И потом, знаете, Николай Сергеевич, нужно советской власти отдать должное, вот эти, как сейчас говорили, ну сейчас модно говорить, социальные лифты, но я знаю по своим дядям, родственникам, мальчишка из деревни мог прийти в город почти босой в Томске, да, и стать академиком.
Совершенно верно.
Без копейки денег. Мама ему с папой совершенно из деревни верно. Максимум могли сало положить, да и вареных яиц. Все. Это истинная правда. Попробуй сейчас из деревни приди.
Совершенно верно.
Давайте попробуем.
А сколько маршалов у нас стало?
Да. А ведь, понимаете, гении как рождаются? Я правильно где-то теорию, что нужен массив людей через это сито пропустить, чтобы остались гении.
Совершенно верно.
Но для этого нужно жертвовать. Очень много людей должны быть образованными. Среди этих образованных, вот так, как золото, сколько нужно пород-то промыть? Хорошие породы.
Ну вот у нас, на мой взгляд, было лучшее в мире образование вот в те годы, в годы советской власти. И у нас действительно выросло очень много великих людей с самых низов. Ну взять вот у нас представитель этого Союза писателей, наш вот, томский писатель Макеевич
Марков.
Макеевич, да,
да,
имя забыл, как его.
Георгий
Макеевич.
Да.
Вот. Вот рядом Сасино, это деревня.
Новониколаевка, если не ошибаюсь.
Ну, где-то
да,
туда.
Да.
Вот. Его брат был репрессирован при этом. Ну, это не помешало ему стать представителем Союза писателей гигантской страны.
Вот дядя Георгий Тараторкин, народный артист Советского Союза.
Ну, вот это вот нельзя сбрасывать. И советская власть, она была как бы неоднородная, она во времени развивалась. Вот, и мне лично очень жаль, что мы с ней расстались. Прекрасная была идея советы без коммунистов. Если бы так было, то, наверное, было бы гораздо лучше.
Ну да, Николай Сергеевич, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест», и мы после музыкальной паузы переходим все-таки к основной теме нашей программы, которую мы должны сегодня добить, это о русских сказках,
да,
и в глубоком
сказки.
Смысле.
Года и века, и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна, и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень. и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь.
Это радио «Благовест», исторические хроники с Николаем Сергеевичем Новгородовым. И мы говорим о русских сказках, но и не только. Как говорится, Николай Сергеевич, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это же было?
Верно, было. Так вот, в русских сказках отношение к дуракам, оно совсем иное. Наш Иванушка-дурачок – это не стяжатель. Это человек слова, который, если что-то пообещал, то он сделает. Человек, который всем сочувствует и всем сопереживает. Он не может пройти мимо, даже если очень сильно торопится, если никому не поможет. Вот сказка, скажем, «Гуси-лебеди». Девочку Машу родители оставили за Манечкой следить. Она заигралась в это время, покуда родители были на ярмарке. «Гуси-лебеди» Ванюшку утащили, она бежит его искать, печка стоит, печка, скажи, это, куда потащили гуси-лебеди, Ванюшка, а печка говорит, а ты подбрось-ка в меня дров. Девчонка торопится, бежит, сбилась с ног, но она останавливается, несмотря на эту свою занятость, подбрасывает дров, и печка ей показывает, куда бежать, бежит дальше, там яблоня. Яблонька, скажи, куда полетели гуси-лебеди? А ты вот стрясись меня, яблоки. Видишь, ветки прогнулись до земли, и скоро обломятся. Она торопится, ей нужно скорее, ну, тут отвлекаться. Тем не менее, она помогает яблоньке в ее беде. Потому что реально, сейчас ветки пообломятся. Она как бы вот сочувствует яблоньке, сопереживает, она ей помогает. Яблонька показывает, куда бежать. Дальше это речка. Речка тоже, она речке помогла, там где-то, значит, это вот кисельные берега и молочные эти реки, тоже что-то там сделала. И когда она бежала назад уже, когда Ванюшку-то, значит, она у лебедей отвоевала, точнее, утащила, пока те летали где-то по своим делам, ей помогали все на обратном пути. Под бережком ее спрятала речка, яблонька ветвями закрыла, печка там где-то под себя спрятала.
Ну да, да. Лебеди – это, получается, представитель империализма.
Идея какая? Помогай всем.
И помогут тебе.
И тебе помогут тоже. Если ты не будешь помогать, ну и тебе не помогут. Да, та же картина, даже еще, наверное, сильнее в «Царевне лягушки». Ну, вспомните, Иван-царевич едет искать свою потерянную, значит, вот, лягушку, чью кожу он спалил с дуру. Ну, за дурак. Вот.
Это не с дуру, это есть такие...
Ну, сгорячак.
Сгорячак любимым, потому что иногда такие чувства прям бешеные.
Вот.
Убил бы.
Да. Едет он, значит, есть хочет, да нельзя. Тут медведь, он, значит, достает стрелу каленую, значит, хочет из лука, значит, убить этого медведя. Тот ему человечьим голосом говорит, ты, говорит, меня не убивай, я, говорит, тебе, может, пригожусь. И Ваня идет дальше голодный и злой. А тут, значит, заяц скачет. Он и зайца хочет застрелить. Тот тоже его просит, не убивай. И он ему сохраняет жизнь. Потом также летит утка. И утку он ей сохраняет жизнь. Потом щука, значит, это лежит на песке. Он ее в море бросил, сохранил щуке жизнь. Ну и голодный совершенно. Несмотря на то, что вот мог бы тут очень неплохо подхарчиться, он всем сохранил жизнь. Зато потом, когда он, значит, вот уже со своей царевной убегал от Кощея, ему все помогали.
Николай Сергеевич, и что? И вот, а вывод какой?
А вывод такой. Помогай людям. Помогай всем, и все тебе будут помогать. Если ты будешь относиться сугубо из своих интересов, ты забьешь зайца, забьешь утку и щуку.
Ну, вам не кажется, что мы сейчас вектор развития
помощи,
такой?
Помощи тебе не будет.
Что мы живем...
Ни от кого.
Забьем всех ради сегодняшнего дня, здесь и сейчас. Это не так? Ведь мы, смотрите, валим вековые кедры. Мы не задумываемся, что мы оставим после себя. Мы мочалим этих уток в открытии сезона, понимаете, там, и так далее.
Ну, я же...
Мы же, извините, Николай Сергеевич, мы даем друг другу кредиты ужасные под безумные проценты, понимая, ну, в общем, про эту кабалу, да? Вот вы, вопрос.
Если позволите, я расскажу свое мнение по этому очень болезненному вопросу. Он здесь реально очень болезненный, да. Происходит какая-то ужасная деградация общества. Мы очень во многом теряем свои позиции.
Вот вы ее чувствуете, да, что
конечно,
она происходит?
Это
вот мне говорят, что ты нагнетаешь, жизнь так прекрасна. Посмотри, какие гаджеты, какие все светлые, какие блестящие журналы, ну и так далее. А вот меня, понимаете...
Гламура-то много кругом,
да.
Толку-то от него.
Ну да, нет, вот вы сформулируете, понимаете, а я понимаю, что у меня на душе тревожно, и меня этот гламур совсем не радует.
Вот.
Ну, может быть, я, понимаете, с другой группой крови.
Нет, Виктор Николаевич, вы очень обостренно чувствуете, гораздо более обостренно,
помните,
чем многие другие.
Были выродки, которые, извините, реагировали по-другому, они не наши, от них надо избавляться, они мешают нам.
Вот. Ну, мое мнение на это что-то такое, да, народ болен. Но народ – это организм многотысячелетний. Вот я убежден, что народ у нас един, и он был таким 3000 лет назад, даже 4000 лет
назад. Был такой Николай
уже...
Сергеевич Новгородов, условно, я понимаю.
Жили мои далекие-далекие предки. И еще после меня 2000 лет будут жить мои потомки. Потомки этого народа – это единый гигантский организм.
Но вы же должны...
Поймите, пожалуйста.
Но вы, вот вы, Николай Сергеевич Новгородов, должны задуматься, что вы оставите после себя тем, кто будет 2000 лет после вас жить.
А я, с вашего позволения, думаю.
Это вы думаете?
Да.
А те, кто безумно рубит лес там, все подряд?
Это пена на теле народа.
Вот понимаете, я сейчас задумался, например, я пытаюсь себя ограничить там в употреблении целлофановых пакетов, пока не получается. Мы за последние 10 лет, знаете, как планету загубили? Вы видели вот эту первозданную полярку, всю эту красоту, да? Сколько каждый из нас в день производит целлофановых пакетов? Ну, я имею в виду на выброс. Теперь помножьте это на масштабы страны. Когда эта планета все переработает? И переработает ли она это вообще? Кто-то скажет, ты что, идиот, задумаешься над этими вопросами? У тебя что, полки ломятся в гастрономах? Какие тебе сказки еще нужны? Живи и радуйся. Вот вопрос. Кино есть цифровое, гаджеты есть. Чего ты, о чем ты, милый? Это провокационный вопрос, да, Николай Сергеевич?
Ну, конечно, только с ним невозможно не согласиться. Вопрос правильно поставлен, и ответ-то совершенно правильный. Но мой ответ таков. Да, сейчас наш народ болен. Но как всякий организм, он... Иногда болеет, иногда поправляет,
конечно.
Иногда делает чудеса какие-то, которые невозможно, казалось бы, от него было ожидать. Ну, что сказать, вот в 1612 году наш народ совершил подвиг, когда выгнал поляков
из Кремля. А вы считаете, это серьезное событие?
Очень серьезное.
Но оно как-то же нами не отдается, в Советском Союзе.
Если бы его не состоялось, может быть, сейчас мы бы назывались Речь Посполитая.
И на польском бы с вами, да?
Ну, конечно.
Если
потому
бы,
что,
если бы не...
Потому что бояре уже согласились, чтобы у нас был
подождите,
королем Сигизмунд.
Бояре же это русские люди были.
Ну, русские
кровь
люди.
Кровь от плоти нашей.
Нет,
брать.
Это пена, которая вот вырастает на нашем теле.
Это
всегда.
Коктейль получается из него.
Проходит какое-то время, они опять вылазят. Вот снесли им бошку, глядишь, через 100 лет они опять тут как тут.
Есть. Значит, вот эта генерация, она постоянно работает? Вот
это... Она все время генерирует этих людей, они все время вылазят и вылазят снова и снова, при всей гнусности, которая в их душах.
Хотя, Николай Сергеевич, возьмите роман «Ваш любимый два капитана». Сань Татаринов рвался на фронт, причем, это я сейчас уже понимаю, да, летал-то со Сань Татаринов был смертником в войну, потому что он летал на Л-4-х, на торпедоносцев. Где за несколько месяцев полк обновлялся полностью, да, потому что погибал.
Да.
И был такой замечательный у него по детдому точнее не по детдому, а по их училищу, где они получали образование, товарищ Ромашов, да? И в войну-то товарищ Ромашов где пристроился? В интендантах.
Помню прекрасно, да.
В безрукавочке тепленькой, морда-то отъевшаяся, харя красная, да? Да, и да. Тушеночка-то у него есть, и сгущеночка-то есть, и сахарок-то есть, и чаек-то есть.
Ну да, он
есть.
К Кате с продуктами приходил, да, в Ленинграде.
И женишок-то с продуктами
прибыл. Блокадным.
Понимаете, да, Катьку-то покорять?
Да.
Благо, что есть такие русские тетки, женщины по имени Катя, да, которые сказали: давай-ка ты, милый, иди-ка ты в сказку. В кавычках я так условно скажу, да? Понимаете, да? Вот в чем проблема-то. Вот, это, получается, же всегда было, но только мы забыли про это на каком-то этапе, потому что нам сказки перестали в школах рассказывать. Вот в чем проблема.
Ну, какое-то количество гнуси всегда было, но не была она главной.
Потому что наши
народа.
Школы, вместо того, чтобы... Вот для меня школа – это школа, понимаете? Если меня заставить еще перед школой говорить волшебные слова «молдот», я сам дятлом стану. Вот этого нужно избегать как-то нам, понимаете? Даже в вывесках. Ну, пусть в ваших документах, в уставах это будет «молдодом», да? Но не обязательно же это на вывеске. Правда?
Да.
Ну, зачем? Вот я как хочу задать вопрос, ну зачем это все на вывеску переть? Не надо же на себя одевать 10 платьев, если у тебя есть. Одень одно, да, и будешь симпатичен, а в 10 ты будешь капуста. Ну, есть в документах, в уставе, что там только нет. Ну, пусть будет молдот. Ну, зачем это в мозг-то мне втемяшивать, правда? Вот она. Вот. Почему, Николай Сергеевич, мы забыли эти сказки?
Ничего мы их не забыли. Нам стараются, чтобы мы забыли. Действительно,
а зачем?
Интенсивнейшим образом прививают западную культуру. Ну вот телевизор просто с ума сошел уже на этом пути.
Он даже не сошел, он свихнулся там, реально прям.
Совершенно реально, да. Свихнулся, как свихнулся Запад уже давно.
Причем свихнулся не только телевизор по людям, которые с той стороны наполняют, но у меня такое ощущение, что сами устройства, да, они тоже свихнулись в каждом доме почти. Не, ну они тоже, они что-то поухнулись.
Позволю себе рассказать одну историю, которую опубликовал журналист Юрий Гейко. Он журналист комсомольский.
Я очень уважаю его, он замечательный мужик.
Помните,
очень хороший,
да?
Автомобилист, даже автогонщик.
Вот, да. У него был очерк, я не помню, это может лет 10 назад, может быть уже 15.
Он замечательный писака, по-хорошему, да, могучий.
Да. Ну, совершенно изумительный очерк. Суть такая, семейная пара, у мужика завелась любовница, 17-летняя Эми Фишер. И он ее уговорил, свою поднадоевшую жену, значит, это, стрельнуть. И она так и сделала, но промазала, ранила эту женщину. Женщина выжила. Вот, ее посадили, Эми Фишер. Но что стряслось с американскими масс-медиа? Они как с цепи сорвались, и давай у них брать без конца интервью. По известности, это Эми Фишер поравнялась с президентом Соединенных Штатов.
И даже, может, она превзошла.
Она стала миллионершей, сидя на этой, значит, своей кушеточке там в отсидке. Эти помирились между собой.
Муж и жена.
Недобитая жена и значит,
и желавший ее добить муж.
Коварный муж.
Да,
помирились.
Да.
Обе
история.
Стали миллионерами и он, и она.
Тоже?
Да. Эми Фишер тоже миллионерша, сидит, руки потирает, когда выйдет на свободу.
Так это сказка.
Соединенным Штатам в голове не хватает немножко масла понять всю абсурдность этой ситуации, весь ужас их масс-медиа, который вот это все разворачивает, это все выносит на публику.
Так, Николай, наши же по этому же пути пошли.
Пошли.
Прямо один в один.
Ну, только-только начинаем мы по этому пути.
Еще только начинаем?
Да.
Это начало пути?
Гейко нам показал, что это, извините, это не наш путь. Он нам совершенно четко написал, показывая весь ужас, в котором уже находятся Соединенные Штаты, уже не осознавая того, что они перешли грань и укатились куда-то в зазеркалье, и они там живут в каких-то понятиях, которые немыслимы. Для нас, например, вот такая история, она как-то, вообще говоря, прямо скажем, не характерна. Хотя начинают какие-то там сейчас всякие вещи происходить. Дочка мать свою там заказала, я недавно в ящике видел и так далее. Но это вот все влияние нашего телевидения. Это вообще не наш путь. И не наше понимание, кто есть умный, а кто есть дурак. У нас есть еще отношение к дуракам, я позволю себе пару стихотворений прочитать, чтобы понять, что у нас отношение к дуракам тоже отличается еще чуть-чуть. Вот был такой не совсем русский, значит, поэт еврейской национальности, который вот написал такое стихотворение. Сейчас я что-то на начало его подзабыл. Да. «Подарили дураку море. Он потрогал его, понюхал, обмакнул и лизнул палец. Был соленым и горьким палец. Тогда в море дурак плюнул. Близко плюнул, подальше плюнул. Плевать в море так интересно. Дураку это даже лестно. Но устал он. И скучно стало. Сел дурак на песок устало. Повернулся спиной к прибою. Стал в дурака стал играть сам с собою. То выигрывает, то проигрывает. На губной гармошке поигрывает. Проиграет дурак море. А зачем дураку море?» В этом стихотворении показано, что у этого дурака нет эстетического чувства совсем. То есть он подошел к этому морю как настоящий исследователь. Он его всеми органами чувств опробовал. Mm. Да? Он и лизнул, и понюхал, и увидел, и услышал. Все сделал. Mm-hmm. Как положено настоящему ученому человеку, изучающему какой-то предмет. Но он не увидел величия этого моря, он не видел его красоты, он не увидел того, что море бывает ласковым, как волна чуть-чуть набегает, и бывает штормовым, когда это гремит так, что вообще невозможно видеть. Он этого ничего не увидел, не понял. Эстетическое чувство у него отсутствует совершенно. Он, конечно, дурак. Понимании нормальных людей, которые понимают, что море – это нечто иное, это грандиозное совершенно. Если тебе море подарили, ты счастливейший человек, ты живешь на его берегу. И еще одно стихотворение по дураков я позволю себе прочитать. Его написал Юрий Кузнецов. Он тогда еще был студентом литературного института, где-то на втором или третьем курсе, и прославился на весь литинститут вот этим своим стихотворением. Девки за ним там бегали, значит, вот гурьбой, повторяя это стихотворение, записывая его там в книжечки и так далее. Стихотворение такое. «Эту сказку старинную слышал я уже на теперешний лад. Как Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы. И попал он к лягушке в болото за три моря от отчей избы. Пригодится на правое дело, завернул он лягушку в платок, взрезал скальпелем белое тело и пустил электрический ток. Долго-долго она умирала в каждой струйке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака».
Страшненькое стихотворение.
Другое отношение выявлено к дуракам, которые лезут не в свою область изучать живое, как изучаешь неживое. Взять, зарезать лягушку. А сколько лягушек биологи изрезали и так далее. Но здесь намек на то, что мы вообще замахиваемся на живую природу. Замахиваемся и совершенно как бы не памятуя о том, что нельзя с живым организмом поступать так.
Ну вот я понял, вам спрашивал, не кажется, что вектор развития человечества повернулся не в ту сторону?
Вот поэт намекал на это, говорил, товарищи.
Мы должны быть сейчас не там, не где мы находимся, понимаете?
Да.
Вот эти все компьютеры и прочее, это не достижение человечества, это совсем не те инструменты, которыми мы должны сейчас познавать Вселенную. А мы ее и не познаем посредством вот этих вот гаджетов.
Совершенно.
Мы не познаем ее вообще.
Согласен. И вот, завершая тему о дураках, я хотел бы оттенить вот какой вопрос. На Западе было рождено понятие «умный дурак». Оно родилось где-то 5000 лет назад, ну или около того, значит, 4500 лет назад в Шумере, древнем. В шумерийских школах возникло понятие «умный дурак». Представляете? Это очень диалектично звучит. Как это так? Умный. На самом деле дурак. А почему? Понятие это возникло потому, что эти люди, они школьным знаниям доверяли больше, чем правде жизни. всегда есть какой-то разрыв, какая-то дихотомия между вот жизнью, вот как она проистекает вокруг, рядом с нами, и в нас самих все время бурлит, и тем, как это объясняют ученые, мужики и бабы, скажем так, на базе научных знаний. В Шумере 4500 лет назад люди, которые в школах учились, могли бы быть приравнены к нынешним академикам. Тогда не было шибко того большого образования, было небольшое количество школ по всему Шумеру, и там обучались тогдашние школяры. Они были чрезвычайно грамотными людьми, они были единственными грамотными людьми, и школьные знания они ставили выше. Если в жизни, например, ходили слухи, что духи умерших людей проникают в жилище через любые запоры и всяко тут хулиганят, то эти уже школьные товарищи этому не верили, говорили, да это все фигня. Дальше, развиваясь, это привело к чему? Самые умные на свете дураки, не побоюсь этого слова, французские академики, они себя называли рысьеглазыми. Мы вот такие, значит, все на свете видим, понимаем. Они в 19 столетии дважды заседали по поводу метеоритики. Не принимать от людей камни, которые якобы упали с неба, потому что на небе нет камней. Но мы-то точно знаем, что там ангелы, значит, вот подметают все чистенько, на небе нет камней, они с неба падать не могут. Дважды заседали и принимали такое решение. И от этого позора они не могут отмыться до ныне. Почему? Да потому что прошло немного времени, и стала метеоритика развиваться. Стало очевидно совершенно, что прилетают с неба камни. И нет там таких небесов, которые подметаются ангелами, а что-то безбрежнее, пространство космическое, в котором много-много чего летает по своим орбитам, в том числе кометы, и приносят метеориты, они падают на Землю, вот иногда сгорают, иногда они падают на Землю, и здесь вот они обнаруживаются. Я в прошлый раз рассказывал эту историю про Земельвейса, помните, вероятно, да?
Да.
Был такой австрийский врач, который додумался, наконец, что надо руки мыть до принятия родов, а не только после принятия, как было до него. Ну, женщины да. В Австрии мерли, да и во всем мире мерли до 20-30% роженец при родах. Ну, врачи ходили по больнице, к инфекционным заходили больным, после этого приходили и принимали роды у роженец, конечно, внося им инфекцию при этом. А Земельвейс сказал, давайте мыть руки до принятия родов. И у него смертность упала в сотни раз в его больнице. Так его загубили его коллеги, умные дураки того времени, заманили его в психобольницу, но нацепили на него смирительную рубаху,
понятно.
Били его, поливали холодной водой, через 2 недели товарищ скончался.
Так все-таки, Николай Сергеевич, у нас 3 минуты осталось. Что нам делать вот в этой ситуации?
Ну, что делать?
Хорошо асфальтировать дороги и чинить их.
Я не царь и не бог. Я думаю, что надо начинать с местного самоуправления. Нам.
Вот
надо, надо в каждом подъезде выбрать старосту. В каждом доме, в каждой пятиэтажке выбрать старосту. В своем микрорайоне эти вот старосты должны выбрать совет микрорайона. Вот это должен быть решающий орган.
Знаете, вы совершенно вот созвучны. У нас по пятницам программа с Володей Фурсиным. И он совершенно правильно говорит. Чего нам ждать? Вот что нам нужно было ждать на пятиэтажке вот эту мэрию, да, покуда льдина упадет? Самим. От своего труда на у самих будет самоуважение к себе. И это наш кусок земли, и мы его должны мести. Большому счету, да? Не ждать вот этих дяденек, которые там что-то решат. Во-первых, они плохо решат, а во-вторых, придут очень поздно. Просто другое дело, нам нужно учиться жить своей жизнью, а потом, честно говоря, спросить их. Вот. А может быть, уже и больше не избирать, в том числе и так. Но мы должны понимать, что наш подъезд, так же, как нашу квартиру, дядя не придет и не вымоет чисто, правильно?
Ну да, конечно.
Вот от этого.
Конечно. Ну, тут, на мой взгляд, в денежки упирается вопрос. Потому что вот чтобы это местное самоуправление работало, нужно, чтобы у этого домкома были какие-то денежки.
На первом этапе можно и на общественных началах.
На первых можно?
На первых можно чуть-чуть, ничего страшного.
Вот. А потом надо же, чтобы вот в этих подъездах, опять же, было чисто, чтобы там кто-то мыл полы, подметал, убирал. С крыши кто-то должен скидывать этот снег и лед. За это нужно людям
платить. Эти деньги нужно собирать, собирать, аккумулировать самим, а не отдавать их управляющей компании.
Вот именно.
Вот и все.
Вот именно и все.
На их процветание.
Они процветают там без...
Да?
Без
они уже. Процветают, а у нас льдинами убивают людей.
Не можем содержать дворника.
Да?
Дальше. И этот вопрос развивается дальше, между прочим, очень сильно. Потому что из этих вот советов, микрорайонов, можно выбрать совет района.
Можно и выбрать туда, из него потом представителя
туда,
в Думу.
И туда не
легко.
Влезет, а потом в городскую Думу. И туда не влезет ни один человек, неизвестный вот, этим же жильцам. Понимаете? Отмести всех, кто присосался туда сейчас и нами руководит.
Вы страшный Поздно. Человек, Николай Сергеевич.
Ну, что поделаешь.
Да. С точки зрения политики.
Но это линия нашего спасения. Я публиковал эту заметку лет 20 назад.
Причем все просто. Для человека с высшим образованием все примитивно.
И тогда этот наш нерусский журналист Красного Знамени, когда ему принес, он такое название смешное дал. Эпохальное событие в подъезде. Вот у нас было свое собрание в подъезде.
Я
предлагал вот это распространить на наш микрорайон, а потом дальше на город. Если вот мы в стране такое решение примем, мы отметем от власти. Вот этих городских депутатов, я их ненавижу совершенно, они у нас в нашем микрорайоне выполстали лес. Там несколько гектар леса, прекрасный был лес. И стоит до сих пор этот пустырь, туда завели газ, электроэнергию подвели, воду подвели, и никого, кто хотел бы там построить завод. Так для чего вы лес вырубили, когда у вас не было еще инвесторов, которые хотели бы здесь что-то построить?
Да бог им
судья. Вся инфраструктура, заведенная сюда, она вся пропадет.
Ну да.
Как пропадает дом, если он вот жильцы его покинули, дом приговоренный.
Ну, конечно, всё. Конечно.
Так же эта
конечно.
Площадка.
Как заметили, из деревни, когда уходят люди, перестают ягоды, малины всё, расти вокруг всё, деревни, смородины, все перестают расти, все уходит вместе с людьми.
И вот наши городские депутаты вот такое нас вытворили. Лес выпластали, куда-то там они его, значит, как-то реализовали, по-видимому. А строительства никакого нету.
Вот. Николай Сергеевич, я благодарю вас. Мне кажется, у нас получилась очень хорошая программа. Спасибо вам за ваши воспоминания. Спасибо вам за политическую промеж. Впрочем, вы прояснили политическую программу развития местного самоуправления. Сами того не подозреваю. Очень емко, кратко и верно. По-ленински, я бы сказал.
Да, это было.
В данной ситуации. Я низко кланяюсь, Ваня Николаевич. Огромное вам спасибо.
Вам спасибо.
Всем радиослушателям здоровья, счастья, любви. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.
До свидания.